Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. США проводят собственное расследование в отношении российских спортсменов, причастных к допинговому скандалу. Финский институт международных дел опубликовал доклад под названием «Туман лжи. Российская стратегия обмана и конфликт на Украине». В Москве пройдет фестиваль, приуроченный к 95-летию академика Андрея Сахарова. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, следственные органы в Соединенных Штатах проведут свое собственное расследование в отношении российских спортсменов и спортивных деятелей, причастных к допинговому скандалу. Федеральные прокуроры в Америке, как правило, в правонарушения вокруг спорта не вмешиваются. Тем не менее, региональная прокуратура в Бруклине, занявшись аферами, которые потрясли Международную федерацию футбола, сумела привлечь к ответственности целый ряд высокопоставленных чиновников ФИФА. Данному управлению поручено сейчас взять в работу и российское досье, рассказывает Евгений Аронов.
Под расследование попадают российские спортсмены, тренеры, начальство антидопингового агентства, другие спортивные и неспортивные чиновники. Словом, все те, кто являются потенциальными бенефициарами нарушения запрета на употребление стероидов в спорте. Понятно, почему эти люди могут быть интересны спортивным федерациям Америки, но чем объяснить внимание к ним со стороны ФБР и прокуратуры? На вопросы Радио Свобода отвечает профессор университета штата Юта Дэвид Берри.
Дело в том, что подозреваемые вполне могли проводить через американские банки грязные деньги, которые они получали за сокрытие фактов употребления допинга, или участвовать в сговоре с целью отмывания денег. В этом вся суть. Те же соображения, кстати, легли в основу расследования коррупции ФИФА, которое осуществляло наше ФБР. Если в скандале хоть каким-то боком оказывается замешан американские банковские учреждения, ФБР вправе вмешаться автоматически. Однако для меня, как для экономиста, главным во всей этой афере является все же не юридический, а денежный аспект, что мотивирует власти тратить столько усилий и средств на мошенничество.
Развитие допингового сюжета подстегнуло недавнее интервью «Нью-Йорк Таймс» бывшего главы российской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который подробно и красочно описал систематическое участие в скандале спортсменов, тренеров, врачей, высокопоставленных чиновников от спорта и даже сотрудников спецслужб, которые в течение нескольких лет методично готовились к Сочинской Олимпиаде, создавая новые допинги и придумывая различные научные и оперативные схемы, препятствующие их обнаружению. Таким образом, выполнялось негласное наставление Кремля добиться успеха на Сочинской Олимпиаде любой ценой. Реакция официальной Москвы на разоблачение, сделанное Родченковым, была противоречивой. Смесь самокритики с глухой несознанкой. Так, министр спорта Виталий Мутко в беседе с британской Sunday Times признал, с одной стороны, наличие серьезных ошибок в надежде предположительно разжалобить тех иностранцев, от которых зависит допуск России к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, но не уточнил, каких именно ошибок, и ничего не сказал о причастности к скандалу официальных структур.
Да, коррупцией в олимпийском движении мало кого удивишь. Хотя в США нашлись комментаторы, которые по собственному признанию были абсолютно шокированы размахом допингового скандала в России. Что до меня, то я хочу вернуться к мысли о том, почему власти ряда стран так фанатеют по поводу Олимпиад и стремятся во что бы то ни стало добиться на них как можно большего числа побед. Я понимаю побудительные мотивы к разнообразным злоупотреблениям в американском студенческом спорте. Университетский спорт в Соединенных Штатах явление уникальное. В нем оборачиваются огромные денежные суммы, часть которых абсолютно законно присваивают администрации вузов на цели развития, скажем, той же научной базы. Стимулы к употреблению допингов очевидны, поскольку победы приносят мгновенную и осязаемую выгоду. Но Олимпийские игры совсем другое дело. Исследования одно за другим демонстрируют, что общество в целом нисколько не выигрывает от них, а только проигрывает. Золотые медали в золото не переплавляют. Убыточность инвестиций в спортивные зрелища не останавливала правителей в Древней Греции и Риме. Но сейчас, казалось бы, времена иные. Правящие элиты стали как будто более рациональными. Репутация действующей администрации в Вашингтоне нисколько бы не убавилась в случае плохого выступления американских олимпийцев. Но в России это не так. И в Бразилии не так. И в Китае. И во многих других странах ради национального престижа они готовы на все. Спрашивается, однако, какой-то президент или премьер потерял должность из-за неудачи его страны на Олимпиаде. Провал на Олимпиаде, несомненно, испортит настроение миллионам спортивных болельщиков. Но как долго продлится их уныние? И какую цену власти готовы платить за то, чтобы это уныние не наступило? И чтобы вместо него в стране воцарилась скоротечная эйфория?
Мария Савинова, чемпионка в беге на 800 метров на Лондонской Олимпиаде, и ее подруга по команде, бронзовый призер Екатерина Поистогова, сидели на анаболиках, рассказал Григорий Роченков. Обеим грозит пожизненная дисквалификация. Исходно, до Роченкова, завесу с российской допинговой аферы сорвали Виталий Степанов, в прошлом работник антидопингового агентства, которому официальные лица предлагали взятки за фейковые анализы, взятые у спортсменов, имевших хорошие шансы на медали, и его жена Юлия Русанова, одна из ведущих бегуней на дистанцию 800 метров. И Роченков, и Степанов с супругой перебрались на бессрочное проживание в Соединенные Штаты. Степанов и Русанова исходно выступили со своими разоблачениями на немецком ТВ осенью прошлого года, а на днях повторили их с новыми подробностями в одной из самых рейтинговых американских телепередач «60 Minutes». Русанова в 2013 году была поймана на допинге, лишена всех наград с 11 по 13 год и дисквалифицирована на 2 года. Срок дисквалификации истек в прошлом году, и Русанова просит разрешения участвовать в играх в Рио, естественно, не под российским или американским флагом, а под олимпийским знаменем. В течение 5 лет Юлия Русанова принимала анаболики, сведомые по наущению тренеров и врачей, отказывалась следовать призывам Степанова поведать миру о происходящем в российском большом спорте. Переломный момент наступил в канун Лондонской Олимпиады. Травма отняла у нее шансы на медаль, а следовательно и прикрытие со стороны Легкоатлетической Федерации, в результате чего она была быстро увлечена как пользователь стероидов на допинг-контроле. Дальше игнорировать воззвание мужа не имело смысла. Как минимум 15 россиян, обладателей медалей в Сочи, принимали запрещенные стимуляторы, в том числе 3 золотых призера в санном спорте, лыжном кроссе и скелетоне. Как их наказывать? Лишать наград? И в более общем плане. Можно ли выработать такой набор стимулов и антистимулов, чтобы свести к минимуму употребление допинга спортсменами?
Если коррумпированность спорта в России действительно столь масштабна, если в нее вовлечена так или иначе вся вертикаль власти, не скупящаяся ни на какие траты ради реализации своих национальных амбиций, то, боюсь, нет иного пути борьбы с этой коррупцией, как дисквалификация всех российских олимпийцев. Это, как ни парадоксально, будет признанием, с одной стороны, невероятной изобретательности русских в сокрытии фактов употребления допингов, а с другой – неспособность Запада точечно установить, кто виновен и кто не виновен в использовании допингов. Тотальная коррупция должна порождать тотальные контрмеры. Коллективная ответственность – это такой, на мой взгляд, совершенно неизощренный, но весьма эффективный способ противодействия допинговой практике, поддерживаемой всей мощью государства. Утрата страной шанса на укрепление своего международного престижа – перспектива этого способна, мне кажется, образумить руководство. Никакого незыблемого права на участие в Олимпийских играх ни у кого нет. Недопущение на Олимпиаду – это не конец жизни. Если ты играешь по правилам, то ты участвуешь. Если нет – не участвуешь. Все очень просто.
С профессором спортивного менеджмента Университета штата Юта Дэвидом Берри беседовал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Финский институт международных дел, основанный парламентом страны в 2006 году, опубликовал доклад под названием «Туман лжи. Российская стратегия обмана и конфликт на Украине». 300-страничная научная работа анализирует не столько пропагандистские приемы, используемые российскими властями с начала украинской революции и достоинства, сколько общую стратегию тотальной дезинформации, принятую на вооружение российскими государственными и окологосударственными СМИ, а также чиновниками. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Авторы доклада сфокусировали внимание на российской пропаганде в Европе, Эстонии, Финляндии, Швеции, Венгрии, Польше, Словакии, Чехии и других странах. Отдельное внимание было уделено официальным заявлениям российских чиновников, ориентированным как на внутрироссийскую, так и на зарубежную аудиторию. Главный термин, используемый в работе, — метанарративы. Тезисы, которые упорно и системно продвигались российскими властями в ключевые моменты российско-украинского конфликта. Во время подготовки так называемого референдума о присоединении Крыма, после начала войны в Донбассе, при расследовании катастрофы Боингом российских авиалиний под Донецком и во время августовского наступления сепаратистов на позиции вооруженных сил Украины. С одной стороны, приемы пропаганды не сильно изменились со времен Первой мировой войны, отмечается во вступлении к докладу. В пример приводится фейковая история распятого канадского солдата, позволившая привлечь дополнительных солдат-добровольцев в армию союзников. Прошло ровно 100 лет, и уже Россия использует с той же целью образ распятого мальчика. Именно сюжет о зверствах карателей в Славянске, по воспоминаниям некоторых добровольцев, заставил их взять оружие в руки и уехать на войну в Украину. С другой стороны, за 100 лет многое изменилось. Появился интернет, хотя социальные сети и не были объектом исследования авторов доклада, другие средства коммуникации. И это во многом и породило новую стратегию, которую использует Россия. Не только продвигать любой ценой те или иные идеологические тезисы, а запутать потребителей информации, заронив в нем сомнения множеством противоречащих друг другу версий и объяснений того или иного события. Первая задача – внушить определенную точку зрения – решается с помощью глобальных метанарративов. Метанарратив описывает прошлое, судит о настоящем и предлагает образ будущего. Типичный пример такого метанарратива – словосочетание «сторонник федерализации», активно использовавшееся в российских СМИ и заявлениях представителей российских властей в начале конфликта в Донбассе. Задача распространять эти метанарративы остается на повестке дня российской пропагандистской машины, рассказывает один из авторов доклада, доктор наук, сотрудница Финского института международных дел Катри Пинониеми. Казалось бы, прием российской пропаганды, использовавшийся и используемый после начала событий на Украине, хорошо известны. Что нового вы открыли для себя в процессе подготовки этого доклада?
Для меня и других авторов этого доклада в процессе его подготовки стало сюрпризом осознание того, насколько системной является в России практика использования определенных метанарративов. Политики и чиновники используют в своих официальных заявлениях те же термины и образы, которые используются в подконтрольных властями СМИ. Причем эти образы сначала внедряются для внутренней аудитории внутри России, а затем для внешней. Во внешней среде они действуют не так сильно, как во внутренней, но все же работают, поскольку многие западные СМИ преподносят это как вторую точку зрения на конфликт.
Какой период охватывает ваше исследование?
В центре внимания были четыре события 2014 года. Первое – это так называемый референдум в Крыму, за которым последовала его незаконная аннексия России. Второе – событие в Одессе 2 мая. Третье – катастрофа Боинга под Донецком. Четвертое – событие августа 2014 года в Донбассе. На этот период приходится активное наступление сепаратистов на позиции вооруженных сил Украины, в результате которого контролируемая украинскими властями территория резко уменьшилась. Этот выбор связан с двумя обстоятельствами. Во-первых, мы хотели сосредоточиться на российско-украинском конфликте, а во-вторых, нужно было как-то ограничить объем исследуемого материала.
В названии вашего доклада говорится о стратегическом обмане. Что имеется в виду? Вы считаете, что у России с самого начала конфликта с Украиной была какая-то стратегия дезинформирования?
И да, и нет. Стратегический обман – это широко употребляемый термин. Он используется и на Западе, но сильнее всего он укоренился в российском милитаризированном мышлении, поэтому, как мне показалось, он наиболее подходит для использования в нашей работе. Кроме того, этот термин, безусловно, подчеркивает, что определенная координация есть, что ставятся конкретные цели. Однако это вовсе не значит, что все всегда выполняется на высочайшем уровне, что механизм работает идеально и слабо. Также важно отметить, что продвигаемые пропагандой посылы, нарративы зачастую противоречивы. Это, с одной стороны, было бы проблемой для такой стратегии. С другой стороны, если взглянуть шире, это и создает нужную путаницу. В любом случае, я не думаю, что от российской пропаганды стоит ждать прямолинейности.
Выходит, что главное орудие российской пропаганды, если сравнивать ее с пропагандой в СССР, ее калейдоскопичность?
И снова и да, и нет. Как мне кажется, главное различие лежит в области сугубо идеологического контента, которого теперь не так много. С другой стороны, у советской пропаганды и российской много общего. Например, зачастую используются те же нарративы, что и в советское время. Например, Россия, как и СССР, представляется в качестве мирной и неагрессивной страны, в то время как Запад предстает агрессивным и воинственным. Для того, чтобы разобраться, какие элементы советской пропаганды сейчас используются в России и как это происходит, нужно отдельное исследование.
Каковы основные метанарративы российской пропаганды? Как они устроены?
Они устроены по принципу активной, пассивной дихотомии. Если брать историю с Крымом, есть метанарратив о геополитически агрессивном Западе, пытающемся создать хаос. А рядом история о России, которая права, действия которой легитимны. И все это дополняется ключевым понятием референдума, волеизъявления народа. Жители Крыма показываются как субъект политики, имеющий собственное мнение. Позже схожая структура была использована в Донбассе, где ключевым словом стала федерализация, а главным нарративом – Новороссия, исторически тесно связанная с Россией. В общем, таких метанарративов несколько, и я еще не упоминаю тех, в которых буквально демонизировались украинские власти и вся Украина в целом.
После катастрофы Боинга под Донецком российские СМИ стали выдвигать одну за другой самые противоречивые теории о причинах случившегося. Это тоже было частью стратегии – запутать, отбить желание выяснять правду, вываливая на стол порой безумные и, очевидно, несостоятельные теории.
Да, их основной задачей было внушить людям, что никакой основной версии нет. Наводнить информационное пространство совершенно невероятными историями. Иногда эти истории причудливо комбинировались с элементами основной версии, распространенной на Западе. В любом случае, главной и единственной целью всего этого было показать, что так или иначе в катастрофе виновата Украина.
Можно ли говорить, что Россия преуспела в использовании этой стратегии?
Если учесть, как долго продолжалась эта война, то да. Об этом успехе говорит и тот факт, что России довольно долго удавалось сохранить пассивное отношение многих стран к этому конфликту. Я не хочу сказать, что все было бы хорошо, если бы все западные страны сразу бы предоставили Украине оружие, например. Это сложная история, она не исчерпывается такими простыми объяснениями. Но на влияние пропаганды в подобных ситуациях стоит посмотреть пристальнее в следующих исследованиях. Например, попытаться понять, могли ли санкции против России быть более суровыми, если бы не российская пропаганда, предназначенная для стран Запада. Мы лишь увидели, проанализировав газеты и телевидение, мы не брали в расчет социальные сети, что у западных журналистов произошел процесс самообучения. В какой-то момент они стали замечать эти российские метанарративы, соотносить их с реально происходящими событиями и, соответственно, принимать в это во внимание в своей работе, иметь это в виду при использовании той или иной информации. Особенно при анализе и цитировании официальных заявлений представителей российских властей.
Вы живете и работаете в Финляндии. На многих ли в вашей стране подействовали эти метанарративы российской пропаганды?
Я не могу ответить на этот вопрос, потому что я не проводила такого исследования. Если говорить о людях, которых я знаю лично, конечно, нет, потому что они были в состоянии объективно понять и оценить происходящее. Основной задачей российской пропаганды, как мы выяснили в процессе нашей работы, было показать, что Россия вообще не имеет к происходящему на Украине никакого отношения. На примере Финляндии я могу сказать, что успеха в этом России добиться не удалось.
Ваша работа заканчивается своего рода рецептами защиты от российской пропаганды, от стратегии обмана и запутывания. Каковы эти рецепты?
К сожалению, быстрого способа покончить с этим и полностью избавиться от ее влияния не существует. Долгосрочный рецепт – улучшать свое образование. Например, интересоваться историей стран, которые тебя окружают. Тогда вам не нужен будет эксперт. Вы и так сразу поймете, что дела обстоят не так, как вам внушает пропаганда. Я хочу сказать, что на Западе мало знали вообще об Украине, о том, что там происходит, пока не начались все эти события. Это один из факторов, который позволил людям с легкостью поверить в то, во что иначе они бы никогда не поверили. Но это должно начинаться со школы, это требует изменений в самой системе образования, так что это не быстрое дело.
Но какой-то быстрый отклик со стороны финских медиа и общества на российскую пропаганду был?
Главным итогом стало то, что теперь внимание к этой проблеме в Финляндии и других странах находится на совсем другом уровне. Издаются книги, проводятся другие научные исследования, приглашенные эксперты устраивают тренинги для журналистов и редакторов, во время которых учат их не применительно к России или какой-то другой конкретной стране, как критически оценивать информацию из официальных источников и медиа в других странах, как распознать ложь и манипуляции. Этот процесс начат, и он продолжается.
Говорил один из авторов доклада «В тумане российской лжи» Катри Пинониеми. У многих западных СМИ с началом событий на Украине просто не оказалось иммунитета против изощренной российской тактики лжи, подаваемой в качестве второго мнения, отмечают авторы доклада Финского института международных дел. Причем это касается не только тех СМИ, которые в силу их политической ориентации можно было бы условно назвать близкими к России. Российская пропагандистская машина не стоит на месте и постоянно совершенствуется. Откровенно манипулятивные термины, такие как «украинские каратели», постепенно выходят из оборота, уступая место более изощренным и замаскированным нарративам. Тем не менее, эти два года показали, что влияние пропаганды далеко не безгранично. Никакой туман лжи не способен проникнуть сквозь прочные стены подкрепленных фактами знаний и твердую приверженность своим ценностям, пишут в завершении своей работы авторы 300-страничного исследования о российской пропаганде, подготовленного в Финском институте международных дел. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
В эту субботу, 21 мая, исполнилось бы 95 лет академику Андрею Дмитриевичу Сахарову, а названному его именем музею правозащитному центру исполнится 20 лет. Сахаровский центр в этот день проводит свой ежегодный фестиваль «Свободы» с серьезными дискуссиями политологов и общественных деятелей, с ярмаркой издательств, с неожиданной детской программой и удивительным документальным фильмом о людях, которые писали письма народному депутату и академику. О фестивале в интервью Елене Фанайловой рассказал директор Сахаровского музея и центра Сергей Лукашевский.
Сергей, чем отличается фестиваль «Свободы» этого года? Понятно, что будет какой-то open-air, музыканты, будет, видимо, какая-то выставочная часть. Как все будет происходить?
В этом году Андрею Дмитриевичу исполнилось бы 95 лет. Еще символично, что в этом году как раз в точности совпадает день мероприятия с днем рождения. 21 мая выпадает на субботу. В этом году у нас мы представим новые проекты, посвященные непосредственно Андрею Дмитриевичу. Это будет фильм, который называется «25 лет спустя». Это уникальная работа с новейшей историей. Режиссер Александр Гурьянов нашел четверых наших сограждан, соотечественников, которые в 1989 году написали письма народному депутату Сахарову. И он с ними встретился, взял у них интервью о том, почему они сделали это тогда и как они прожили эти годы. Мы пригласили героев этого фильма в Москву, и те, кто придут к нам в Сахаровский центр, на наш фестиваль, смогут, во-первых, быть на премьере этого документального фильма, во-вторых, после него поговорить, непосредственно обсудить с героями этого фильма. Это все люди разные, разного возраста. Кто-то продолжает жить в России, одна из героинь этого кино сейчас живет постоянно во Франции, приехала оттуда для того, чтобы принять участие в нашем фестивале. Вот это, наверное, главное. Но, конечно, мы будем и обсуждать, как мы живем и как мы прожили этот год вместе с Андреем Колесниковым, Георгием Сатаровым и Борисом Грозовским, и Сергеем
Медведевым. Это круглый стол, да?
Это круглый стол,
а да. Как он называется?
365 дней, что стало с нами и со страной. Будем говорить перед фильмом о том, что такое был 89-й год, что такое были народные депутаты, почему им писали письма. И говорить об этом будут Сергей Станкевич и Алексей Макаркин и Борис Долгин. Вот потом, как я уже говорил, премьера фильма. А открываться фестиваль будет выставкой Сахаров. Она довольно традиционна, но мы к 95-летию пытались показать те архивные документы и материалы, которые за 25 лет работы архива Сахарова были собраны, обработаны. Мы хотим на их основе еще раз рассказать историю этого человека, его духовный и общественный путь.
Есть ли что-то, что не публиковалось или что не очень представлялось на экспозициях и на что следует особо особое внимание обратить, или какая-то новая форма презентации фотографий и документов?
В действительности не так много документов было опубликовано. Будут и документы Политбюро ЦК КПСС о Сахарове, и черновики его писем и работ и так далее. В действительности, к сожалению, публиковались, естественно, много раз пересдавались воспоминания, дневники и работы Андрея Дмитриевича, но публикаций архивных документов было очень немного. Поэтому, собственно, это и такой рассказ в форме выставки, по которой можно будет побродить как по лабиринту об Андрее Дмитриевиче, и одновременно презентация тех материалов, которые вот за два десятилетия были собраны в нашем архиве.
Горьковский период сохранился, да? Он будет там представлен.
Да,
меня очень интригует, у нас в архиве есть карточка Сахарова, семья Боннер-Сахаров и семья Джамилевых. Крыму, какие-то 70-е годы. Вот эта фотография существует где-то?
Есть фотография, где есть Андрей Дмитриевич и Мустафа Джамилев. Такая фотография существует, да, она есть в архиве. Про семейную я вот просто лично не помню, но...
В архиве «Радио Свобода» такая фотография существует. У вас же всегда бывает музыкальная часть какая-то. В этом году она
В этом году будет просто прекрасный музыкальный коллектив, который будет играть легкую музыку и будет детская программа. Не обязательно идти только тем, кто готов к взрослым серьезным темам. Можно приводить детей. Будет детский кукольный театр «Ерундук». А для детей постарше будут мультфильмы о правах человека. Это проект «Хумра».
Мультфильмы о правах человека, это звучит серьезно.
Гёте-институт и молодежное правозащитное движение придумали, и объединение российских комиксистов придумали проект, где в стилистике комиксов создаются мультфильмы, в которых со зрителем пытаются разговаривать о том, что такое права человека, почему они нужны, зачем они нам в нашей жизни, и какие сложные проблемы возникают с тем, как эти права отстаивать, защищать и соблюдать.
То есть можно будет посмотреть мультик про свободу прессы или там задержание?
Нет, это скорее, то есть в действительности этот проект развивается. Это мультфильмы о том, что такое права человека, что такое ксенофобия. Они часто выдержаны в таком ключе фантастики и фэнтези. Появляются инопланетяне. На самой планете есть разные существа, они там живут, а вот появляются еще одни некие инопланетяне. И дальше, как выстраиваются круги вот этой защиты прав человека? Сначала только для совсем своих, потом для своих и еще для друзей, потом для друзей и друзей и так далее. И дальше сообщество этой планеты стоит перед вопросом, а как быть со всем странными и необычными, которые вот только сейчас появились на нашем горизонте? И вообще, права ли это только человека, то есть да, гуманоидных существ, или это права и иных форм жизни и сознания? То есть это действительно попытка поговорить об этом как о философской концепции, а не только просто рассказ о том, что вот у тебя есть права, их можно защищать в отношениях с полицией и тому подобное.
Рассказывал директор Сахаровского музея-центра Сергей Лукашевский. С ним беседовала моя коллега Елена Фанайлова. Я напомню, что завтра, 21 мая, исполнилось бы 95 лет академику Андрею Дмитриевичу Сахарову, а в Сахаровском центре проходит завтра фестиваль «Свободы», посвященный правам человека в России.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. В год 75-летия начала Великой Отечественной войны в России предпочитают замалчивать участие стран Европы в борьбе с нацизмом. Открывшаяся в Центральном доме художника выставка «Две перспективы» – редчайшее исключение. Здесь на равных представлены рисунки архитекторов-фронтовиков из России и Великобритании. Никогда прежде эти работы не публиковались и не экспонировались. Более того, авторы рисунков долгие десятилетия предпочитали не показывать их даже близким родственникам, рассказывает Лиля Пальвелева.
В эти дни проходит 5-я Московская биеннале архитектуры. Несколько этажей Центрального дома художника заняты стендами, посвященными новациям современной урбанистики. Лишь один отсек с карандашными рисунками отсылает посетителя к истории. Британский архитектор Эдвард Миллиган и его советский коллега Павел Афонин не были знакомы друг с другом, однако в их судьбах много общего. Оба попали на войну 20-летними, оба выжили, несмотря на тяжелое ранение одного и плен другого. Оба дожили до очень преклонных лет и умерли в один год. Наконец, тот и другой по окончании войны привезли домой сделанные с натуры рисунки, по большей части портреты. Удивительно, но если не читать подписи, авторство рисунков определить невозможно. Дело не только в том, что все они выполнены в реалистичной манере. Лица на портретах одинаково сосредоточенные. Несмотря на все тяготы и лишения, позирующие не теряют чувства собственного достоинства, даже если это советский военнопленный с повязкой на одном глазу, даже если это раненый матрос в госпитале. О Павле Афонине рассказывает архитектор из Германии Мария Сонни Фридриксен.
«Это мой дядя. У меня отец погиб очень рано, и мой дядя меня воспитывал. И мы решили, что, наверное, надо вот эту память сохранить, и не только память о дяде, а память и о других тех, кто воевал, потому что эти рисунки, которые были сделаны столько лет назад, сейчас актуальны. Когда эта вот ситуация политическая, там люди не могут договориться. А посмотря вот эту вот выставку английского и русского студента-архитектора, все равно какой он национальности. Здесь на этой выставке вы не различите. Вы не можете сказать, кто рисовал, англичанин или русский. Абсолютно не видно. И кто там на портрете, русский или англичанин? На портретах солдаты из окоп.
Очень многие фронтовики пока еще не состарились, пока еще были живы, не любили рассказывать о войне. Вам ваш дядя что-то...
Никогда. Но его рисунки говорят о том, что он пережил. Вот именно. Они не любили рассказывать, но тот, кто рисовал, он рисовал правду.
А вы знаете, как ему, в каких условиях все-таки удавалось рисовать?
Везде. Это в окопах, на перевале. Была встреча. Дядин друг тоже со второго курса ушел из архитектурного. Он тоже рисовал. И совершенно уникально. Вдруг в каком-то окопе мой дядя входит и видит рисунок. И он узнает рисунок своего друга Володи Атанова. Он потом был профессором архитектурного института живых. Он говорит, кто это нарисовал? Он говорит, да это тот. Дядя бежит и говорит, Володька, это ты? Я увидел твой рисунок. Это вот совершенно непередаваемое. Я вот и дядю Володю спрашивала. Они не говорили об этом, но это все передано карандашу.
Как сложилась профессиональная жизнь архитектора Афонина после войны?
Сложилась очень удачно. После войны дядя вернулся обратно в архитектурный институт. Он его закончил. Но, видимо, вот это вот время военное взяло свое. Он потом закончил Куйбышевскую строительную еще академию и всю жизнь был военным. Он проектировал военные городки, ну, все то, что вот тогда было засекречено, и всю жизнь нарисовал.
После войны, в мирное время, в своих рисунках он возвращался
Нет,
к войне?
Никогда. Часть этих рисунков мы случайно нашли. Он, когда из Берлина вернулся, сложил их в папку и больше к ним не возвращался. И вдруг, когда мы переезжали на новую квартиру, я нашла эти рисунки и говорю, дядя, ты у нас забыл. Он, конечно, был рад, что эти рисунки нашлись.
Слова Марии Сони Фридриксен подтверждает внучка Павла Афонина, Ксения Афонина.
Он говорил общие о победах, говорил какие-то воспоминания, но лично им не делился. И только последние 3 месяца перед смертью я записывала за ним воспоминания по телефону. Потому что я живу в Англии, и по телефону он мог делиться. Мы писали полчаса в течение 3 месяцев. Я создала архив его воспоминаний о том, когда я никогда не слышала, потому что лично он никогда вот не мог поделиться этим со мной.
Ксения Афонина – президент русскоязычного общества Кембриджа, благотворительной организации, которая содействует развитию российско-британских культурных проектов. Обратимся к ней с таким вопросом.
Как возникла идея создать этот проект, и чтобы соединились именно 2 вот этих человека?
Я работаю над военным искусством уже, наверное, 5 лет. И сделала диссертацию по военному искусству в студии Грекова, кстати. И я поняла, что в Великобритании искусство неизвестно, советское искусство, причем неформальное искусство. Мы знаем все плакаты, официальное искусство, а искусство как бы из окопов, оно неизвестно. И я провела первую выставку в 2013 году в Кембридже, в университете, и показала рисунки 3 художников. Отдача, которую я получила от этой выставки, и интерес к этой теме, был удивительный. Я стала ее дальше развивать. Поэтому, когда я увидела, во-первых, рисунки Миллигана несколько лет назад, я поняла, сколько общего у них есть. Вот это вот портреты людей, с которыми они переживали достаточно сложные минуты жизни. Это с одной стороны. С другой стороны, что в России не знают тоже эту часть. Это не окопная часть, это военнопленная часть. Но вот эта часть войны показывает, как жили люди, что они тоже так же страдали, но они также помогали. Удивительно здесь, что они делились своими пайками, которые им приносил Красный Крест. Они делились в этом же лагере с советскими военнопленными. Там они жили абсолютно в отдельных бараках, у них были очень тяжелые условия по сравнению с теми же европейцами или британцами. И они делились своими пайками. Были голосования. Они издавали даже стен газеты, представляете, в плену, который издавал в том числе Эдвард. Вот это его проекты послевоенного строительства жилья. Для нас это вообще странно, конечно. И была заметка в газете после голосования, что поделиться своим пайком с русскими 1095 человек проголосовали за, 291 против.
Родной дед нашего следующего собеседника, Джона Ингланда, погиб в плену. Джон художник. В своих работах он осмысливает историю Второй мировой войны и ее последствия. И вот рассказ об Эдварде Миллигане.
Тед Миллиган – мой далекий родственник по материнской линии. Мы познакомились поближе, когда я изучал архивы людей, которые были в плену во время Второй мировой войны. В последние 2-3 года жизни Теда мы стали с ним очень близкими друзьями и вместе работали. В Британии многие ветераны не хотели говорить о войне, Тед не исключение. Только когда ему исполнилось 87 лет, он стал об этом рассказывать и делиться своими зарисовками. Одной из причин этого было то, что у тех, кто оказался в плену в Европе, условия содержания были намного лучше, чем у тех, кто попал в плен на Дальнем Востоке. Поэтому такие люди скрывали свой опыт плена. Только в последние 3 года его жизни я узнал о существовании этих рисунков. Многие более близкие члены семьи их также до этого никогда не видели.
Он о них забыл, как забыл архитектор Афонин, или он не хотел их показывать?
После войны он стал очень успешным художником и, наверное, был больше занят своей новой работой. В частности, в Японии у него были большие выставки. Может быть, поэтому. И вдруг, 87 лет, он захотел рассказать о рисунках, которые у него хранились с войны. До этого он говорил только о современных своих работах. На военных рисунках есть несколько достаточно известных людей. Например, Эдриан Хит. После войны он стал известным художником-абстракционистом. Хит был в одном лагере военнопленных с Тедом Миллиганом. Там он давал ему уроки рисования. Семья Эдриана Хита была достаточно обеспеченной. Они посылали ему много материалов для работы, а также книги. В плен. Вообще, это совсем другая перспектива. И он делился всем этим с другими, в том числе и с Тедом. Портрет Хита есть на выставке. Это один из моих самых любимых портретов. Также он один из самых последних, сделанных в плену. Это символично. Получается, что Хит дал Теду толчок, направление, чтобы тот стал художником. И также это один из последних рисунков, сделанных в плену. После войны Тед стал известным архитектурным иллюстратором, а его самые сильные проекты связаны с восстановлением в Британии разрушенных войну объектов.
Биеннале архитектуры завершится 22 мая. После этого выставка «Две перспективы» переедет уже надолго в Московский архитектурный институт. Тот самый, откуда третьекурсник Павел Афонин ушел на передовую Восточного фронта и который окончил после войны. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. И в завершение нашего эфира еще немного о культуре. Режиссер, сценарист, народный артист России Сергей Соловьев заканчивает работу над своим новым фильмом «Кеды». Накануне выхода картины с режиссером встретился корреспондент «Радио Свобода» Роман Супер. Сергей Соловьев рассказал ему о том, зачем он снимал свое новое кино в Крыму, как глава полуострова предлагал режиссеру возглавить кинофестиваль в Ялте и что из этого вышло, как сложились судьбы героев главного фильма Соловьева «Асса» и почему перемены, воспетые Виктором Цоем, в России так и не случились. Сергей Соловьев и Роман Супер.
Вы, Сергей Александрович, не раз говорили, что фильм «Асса» – это чистое стечение обстоятельств, что вы не собирались предъявлять зрителю никакого документа эпохи, что не хотели заниматься футурологией, предсказывать, как сложится будущее поколений.
Вы говорите значительно лучше, чем я.
Но вот вы сейчас, вот спустя годы, все-таки отдаете себе отчет в том, что все, чего вы не хотели сделать в фильме «Масса», вы сделали?
Ну, я не то, что не хотел. У меня нет такого. Не собирался. Вот правильное слово. Не собирался. Я действительно не собирался. И, конечно, ничего с годами не переменилось. Так что у меня даже не было ни разу такого чувства. Нужно бы кому-нибудь загнуть, что я все это собирался сделать. Как бы это все как бы изменило бы мою общественную физиономию. Нет, не собирался. Все это было с точки... Все это образовалось с точки зрения вот чисто эстетической. То есть вот чисто эстетической. Я даже с большим трудом некоторое время соображал про все эти самые идеологические свары и свалки, которые вокруг нее шли. Там почему-то Станислав Сергеевич Говорухин не садился с нами там рядом на стулья во время пресс-конференции по Асе. Ну, у него была какая-то идейная точка зрения, не то, что какая-то Россия, которую мы нашли или мы потеряли. Но я даже не, вы знаете, я даже и не углублялся во все эти самые...
Вам просто картинки красивые нравились?
Нет, не красивые, не. Мне нравится, во-первых, Крым, как это не ужасно звучит. Вот, очень нравится Ялта. Я первый кадр своей жизни снял в Ялте. Поэтому для меня как бы очень счастливое кинематографическое место Крыма. Мне сейчас очень трудно представить себя, так сказать, что вот вокруг этого идет такая дикая распря, значит, которая еще не бог весть чем кончится. Значит, какие-то страсти политические, оккупанты, Крым, там, ну, причем я последний раз там тоже был при очень странных условиях. Я вдруг пришел домой, и там у меня охранники мне дают такой конверт, запечатанный какими-то сургучами от премьер-министра Крымской республики, что вот было бы очень хорошо, если бы вы нашли время приехать со мной пообщаться. Поэтому я подумал, что чего же не пообщаться. Опять никак не учитывая, что тут нужно 200 раз подумать вообще, общаться или не общаться. Там, значит, на 254-й раз ничего не решить. Нет, я сразу поехал, мы с ним пообщались. Они предложили мне делать Ялтинский кинематографический фестиваль «Асса». Я думаю, так это роскошное приглашение, вообще, так сказать, приглашение. Это можно сделать грандиозный, действительно, фестиваль. Грандиозный.
Это вот недавно вам предложили, да?
Ну, когда вот все это с Крымом произошло, там, через какое-то количество времени.
И что вы ответили им?
Что обязательно, все, я готов. После этого в течение, там, я не знаю, месяца-двух выяснилось, что у них нет денег на этот фестиваль. Вот. И что они очень извиняются и просят, как бы, так сказать, заморозить эту самую идею. Вот. Что сама вся идея чудесная, и мы обязательно все это сделаем. И тут, конечно, умнее всех оказалась Таня Друбич, которая мне сказала: слушай, ты действительно родился в рубашке. Как я Бог спас от этого фестиваля?
Я знаю, что вы не любите обсуждать, как сложились судьбы главных героев, на мой взгляд, главного вашего фильма «Асса». И тем не менее, мне действительно очень интересно услышать ваше мнение про эти судьбы. Если мы говорим про Говорухина, который играл Крымова, что мы видим сегодня? Мы видим Станислава Сергеевича, который реально инициирует и принимает законы, которые вообще вредят профессии актерской, режиссерской.
Да.
Я говорю про закон о мате.
Про какой?
Про закон о мате. Закон о мате. Вот он его инициировал, что в кино не можно, нельзя ругаться матом, что на концертах нельзя ругаться матом.
Да, я даже не знаю. Я знаю, что язык нельзя регулировать. Больше того, я сам очень много ругаюсь матом.
Как его?
Да. меньше, он меньше. Ну, это что-то такое, понимаете, конечно. Но не главное. Слава, что ты думаешь про мат? А ты что думаешь про мат? Я, значит, единственное, что вот когда я услышал где-то, что Станислав Сергеевич возглавляет штаб по выборам Путина, я сразу вспомнил один-единственный, так сказать, такой образ. У меня сын Митя, у него была кошка в детстве. И я помню, он время от времени, значит, брал ее за горло, так, ну, ласково очень. Брал ее за горло и так ее тряс в коридоре, так ее, говори, где штаб, говори, где штаб. Я думал, вот сейчас бы Славу встретить. Говори, где штаб, говори, где штаб. Вот это меня как бы интересовало, вот такой образ. А Слава, что ты думаешь, не сыграл ли ты трагическую роль в жизни мата в России? Или наоборот, так сказать, глубоко освежающую роль в нравственном состоянии общества? Ну, не, ну я так не думаю. Все это дребедень. Ну, все это для меня, это все дребедень.
А вы пошли бы в этот штаб, если бы
вас уже позвали? Да что, я сумасшедший, что ли? Я же вам расскажу про Славу, а не про себя. И ну, не про то, что мы с ним...
Вы?
Да ну что вы, зачем же я... У меня все, говори, где штаб, у меня другой штаб в другом месте. Ну.
А вы, Сергей Александрович, понимаете вообще художников, которые в какой-то, видимо, кризисный момент жизни начинают интересоваться, а потом заниматься политикой? Зачем они это делают?
Нет, вы знаете, те, кто начинают заниматься, те, что-то они просто там какая-то ерунда. Трудно мне представить себе писателя Казакова Юрия, который пишет «Свечечка», «Во сне я горько плакал», Адам и Ева. А потом он однажды проснулся и говорит, нет, пойду-ка я в штаб, наверное. Нужно мне бы организовать штаб какой-нибудь. Я этого представить не могу. Просто не могу представить себя. Я бы и рад, но не могу. Поэтому я думаю, что у всех там своя судьба.
Еще одна трагическая судьба – это Цой. Я хотел как раз спросить.
Вот, да, как вы хотели, да, вот как судьбы сложились. Хреново у Цоя сложилась судьба.
Понимаете? А вы были среди этих многотысячной толпы с зажигалками перед титрами?
Ну, конечно, был. Куда? Конечно.
Кто требовал перемен вместе
с вами? Конечно, конечно, было. Куда? Мне там уже на сцене делать было нечего. Поэтому спички мы раздали. Значит, команды все получили, когда спички зажигать. Это ж не документальная съемка, это вот все чистой воды постановка. Мы ждем перемен. Цой вписался в поворот, значит, вот лобовое столкновение, и Цоя больше нет. Я вот когда услышал про это, про Цоя, первая мысль, которая пришла мне в голову тогда, ну все, вот теперь все пойдет к чертовой матери. Причем я не знал, что именно пойдет к чертовой матери. Я очень правильно, как я сейчас понимаю, сформулировал свою мысль. Теперь все пойдет к чертовой матери. А что все? Это так называемое посткоммунистическое начало чего-то, в которую включала в себя и Ассу, и Курехина, и Борю Гребенщикова, и Цоя. Вот все пойдет к чертовой матери. И оно все пошло к чертовой матери. Печально на это смотреть. Так как печально мне было смотреть на... Ой, ну очень много. Я вообще бы про это и говорить даже не стал с вами. Сказал бы, давайте мы с вами поговорим другие темы, если бы не Горбачев. Понимаете, вот единственный Горбачев, когда появился Горбачев, он как бы смутил мою мое олимпийское сознание. Понимаете, я думаю, елки-палки, может, действительно чего-то там такое...
Замутит.
Намутит, что-то там получит. Дай-ка и я помучу вместе с ним. Это у меня было это чувство.
Однажды в жизни, да?
Да, я с ним мутил. Долгое время мы с ним, даже, можно сказать, дружили. Он приходил ко мне на премьеры и дружу. Я и сейчас с ним самое. Но...
Что, разочарованы мутками?
Нет, я не разочарован. Я жалко мне его, ужасно мне его жалко. Вот ко мне вот так же, вот у вас сейчас две камеры стоят, а тут пришли с четырьмя камерами по НТВ. Значит, мы хотели бы у вас узнать про Цоя и про эпоху. Нормальные, мордастые, хорошо поевшие, говорят, мы хотели бы узнать ваше мнение вот по поводу того, что Цой был агентом ЦРУ.
Господи.
Да, вот так нормально, просто среди бела дня, 12 часов дня. Нет, в этом ужас все. Среди бела дня. Вот Цой был агентом ЦРУ. Вот что вы по этому поводу думаете? Я говорю, во-первых, я хотел бы просто от своего имени, от имени моих близких друзей поздравить ЦРУ. И у них такие агенты, как Цой, то это просто это самое. Ну что вы дураковали, что вы не понимаете, что и Цой, и Горбачев, они агенты ЦРУ. Нормально, журналисты, не какие-то, не кагибисты, не никто, не ФСБшники с кровавыми ножами в этих самых, в зубах. Не, журналисты. Что вы думаете по поводу, значит, вот, что я думаю? Что мы больны, конечно, больное, тяжело больное общество.
Вы пожили при разных руководителях нашей стране.
О, да.
Вы застали разные режимы, разную идеологию.
О, да.
И вообще разных людей, которые принимают решения в России.
Да.
Вот скажите, пожалуйста, вам кажется, что страна вообще наша способна в глубоком смысле меняться? Или она более-менее топчется на одном месте вот всю вашу жизнь? Только переодевает сарафаны иногда.
Не более-менее, просто топчется. Топчется, конечно, топчется.
Но вот за 70 лет глобальных вот каких-то...
Нет, ничего нет.
С режиссером, сценаристом и народным артистом России Сергеем Соловьевым беседовал Роман Супер. Полную версию, также видеоверсию, текстовую версию этого интервью ищите на нашем сайте в интернете по адресу свобода.орг. На этом программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас у микрофона и за режиссерским пультом работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте свобода.орг в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.орг.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековым у боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 195 и 17 770 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».